Я рад приветствовать всех зрителей канала Ходорковский Лайф. С вами я, Ренат Давлетгильдеев. Это значит самое время для того, чтобы подвести итоги уходящей недели и для передачи итоги с Дмитрием Быковым. Перед тем, как перейдем к беседе с Дмитрием Львовичем, с вас лайк, подписка на канал и не устаю напоминать, не жалейте комментариев. Чем больше комментариев, тем больше людей знают про то, что мы работаем, а делаем мы это исключительно для вас. Поехали. Добрый вечер, дорогой Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Вот я улыбаюсь, но мне на самом деле как-то очень неспокойно последние пару дней. Тут Дугин еще в пятницу пишет, я прям вот процитирую. Путина уговорили не мелочиться, а жахнуть. Соловьев со ссылкой на Пескова говорит, больше никаких переговоров, будем бомбить. Три главных телеканала начали обсуждать всерьез применение ядерного оружия в войне.
Вот если мы сейчас проведем натурное ядерное испытание, поверьте мне, в течение суток каждый житель Земли увидит этот гриб, который будет подниматься над новой землей или еще где-то. Нам нужно показывать решимость и нужно показывать, что работает.
Я бы обязательно воспользовался такими действиями, как демонстрационными ядерными ударами. И тем самым, наряду с политическими заявлениями, подчеркнуть, что вот если у вас будет намерение отвечать, то демонстрационные ядерные удары превратятся в настоящие удары по территории Соединенного Королевства.
Мы имеем дело в данном случае уже с противником, который, давайте тоже честно скажем, превосходит нас демографически, технологически, экономически, я имею в виду Европу. Мы не можем с ней вести конвенциональную войну. Значит, единственный способ сделать так, чтобы попытаться хотя бы эту подводную часть айсберга ей сказать, держитесь подальше от этой истории, это не ваша война. Мы, кстати, пытались это неоднократно сделать, но это не работало. И сейчас не сработает, но мы тоже понимаем же, да? То есть единственный вариант это сделать, это опять вернуться к той теме, которую я крайне не люблю, но, к сожалению, вынужден это делать. Это тема ядерного оружия и его применения.
Политические шоу эти вышли прям через два дня после визита директора ЦРУ. Что происходит? Пугают или нагнетает? Или Путин реально слетел с катушек и готов вдарить? Ваши ощущения?
Ну, смотрите, я могу располагать только американскими источниками, а в американских источниках президент Трамп, который, в общем, не умеет хранить секретов, уже высказал версию, что ни Иран, ни Украина не были темой обсуждения, что Рэдклифф поехал говорить о возможном ударе Путина по Европе, и что у самого Рэдклиффа возникло ощущение не договороспособности, не контактности Владимира Путина, или, как говорил в свое время Сергей Доренко, его глубокой заэкранированности. А насколько они там будут разгонять свою кампанию, не очень понятно. По всей видимости, Рэдклифф приехал с конкретным посланием, да, как у Аксенова в «Рассказе победы». «Если вы так, то мы так». Если вы предпримете такой ход, мы ответим таким образом. По всей видимости, этот ответ не сулит Владимиру Путину ничего особенно хорошего. Он надеется свести ситуацию к боевой ничьей, при которой он ударит по центрам принятия решений, мир в ответ жахнет тоже ядеркой, и произойдет глобальная война. Я подозреваю, что сделать этого ему не дадут. Не знаю, кто именно. Может быть, у американцев приняты некоторые меры на этот счет, и они готовы к отражению российской агрессии. А может быть, кто-то из россиян заранее подстраховывает Владимира Путина, если он костлявой рукой потянется к ядерной кнопке. Не знаю. В общем, лояльность далеко не всеобщая. Тоталитаризм в России невозможен. Очень щелястая страна. Но, по всей вероятности, сбывается наш с вами давний прогноз. Владимир Путин действительно сделает все, что может. То есть у него осталось две опции. Нападение на какую-либо из стран НАТО, утопление украинской войны, крайне малоудачной войне мировой, и удар где-либо ядеркой, причем непонятно, будет ли это ядерка, ударяющая по российской территории просто для демонстрации, или ядерка, ударяющая по украинской, или атака на упомянутые центры принятия решений. Мир ожидает, по всей видимости, довольно жаркая осень, а уговорили ли Путина не мелочиться, это уж не Дугину виднее. Дугин находится очень далеко, в любом случае, от путинского окружения. Здесь надо прислушиваться к Нарышкину. А если Нарышкин в ближайшее время что-то сольет, хорошо. Сергей Лавров уже заговорил на вполне пацанской мове. Слово «пацана» он преподнес, сказал, что мы хотели договориться благородно или по-пацански, что тоже, но с нами так разговаривать не захотели. Захочет ли мир разговаривать с Путиным по-пацански, у меня здесь вполне однозначный ответ. Разумеется, нет, потому что пацанские разговоры – это, в общем, разговоры шестерок. Пацан – это шестерка, который, может, и хочет тереть с большими, но тереть с большими его не пускают. Ну, видимо, будет какое-то долгое довольно надрачивание темы ядерного оружия, а успеют применить его или нет, мы увидим уже в ближайшие 2 месяца.
Последние дни я с кем не поговорю, из журналистов, и в том числе из военкоров, и в том числе из тех военкоров, кто находится по другую сторону от меня и живет в России, работает на пропагандистских каналах, но все-таки иногда нет-нет, да поддерживается со мной связь по старой памяти. Мне говорят, что вот, значит, Путину нужно обязательно успеть вдарить, либо там 300 тысяч призвать и отправить через Беларусь на Киев, либо вот ядеркой как-то жахнуть, как предлагает тот, кто на словах Петр Толстой, а на деле простой, как известно, да, вице-спикер Госдумы по воинским городам, чтобы, да, чтобы деморализовать гражданское население. Так вот, а те товарищи, с которыми я беседую, говорят, что нужно все это Путину успеть до промежуточных выборов в Конгресс. Якобы, вот пока у Трампа безоговорочная власть, Путин на это решится. После он не уверен, что сглотнет Вашингтон. А вообще все так или это какие-то фантазии Владимира Путина? Раз уж мы говорим про реакцию Соединенных Штатов, возможно.
Ну, видите ли, во-первых, Трамп не перестанет быть президентом. Во-вторых, власть Трампа и сейчас не абсолютна. А в-третьих, я вот этого совершенно не понимаю. Почему, на основании чего они так уверены, что Трамп их, что Крым их? Это ладно. У нас есть некоторые основания так думать. Они его аннексировали. Кто сказал, что они аннексировали Трампа? То ли у них есть какой-то ломовой компромат, но да какой бы ломовой компромат ни был, понятно, что ядерный электорат Трампа этот компромат не разубедит. Даже если там Трамп подписывает, во что я абсолютно не верю, договор о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он все-таки человек довольно дальновидный, чтобы на такое идти. А что у них там может быть еще, я представить себе не могу, но преувеличенное ощущение своей власти над Трампом там, возможно, есть. Дело в том, что Трамп, как всякий классический трикстер, не принадлежит никому. Он сам не всегда знает, что он сделает в следующий момент. Одно точно, ему очень не нравится, когда его пытаются возить лицом по столу. Или когда его публично на глазах у мира водят за нос, как было в Анкоридже. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим очень резкое, очень серьезное изменение риторики со стороны Трампа. Да, кстати говоря, мы это уже и видим. Он уже показывает им, что по-пацански он с ними разговаривать не собирается. Он не пацан никак. А показать российским, так сказать, первым лицам их истинное место – это он любит, это он сделает с удовольствием. Тем более, что пока их уверенность в своем величии базируется только на наличии у них ядерного оружия. Больше современная Россия абсолютно ничем, ни интеллектуальным первенством, ни моральными достоинствами не обладает. Она много раз показала, что даже быть самой плохой в этом соревновании за последнее место она не может. Кроме ядерки не осталось ничего. Я думаю, что в ближайшее время он им покажет, до какой степени он не их. Что касается настроения местного населения, американцы всегда поддерживали Украину именно потому, что Украина вообще-то сейчас отстаивает самое что ни на есть американские ценности. И мне представляется, что военная помощь Украине может стать сегодня тем аргументом, который в глазах миллионов будет для Трампа спасительным.
Упомянул я Петра Толстого, вице-спикера Госдумы, бывшего телеведущего. Я хочу прям дословно процитировать то, что он сказал. «Бомбить украинские города, чтобы деморализовать гражданское население, пока оно не выйдет с поднятыми руками». Я напомню, Толстой ездит в Швейцарию до сих пор. Вот буквально сколько, меньше чем полгода назад был в последний раз там на очередных парламентских конференциях по обмену опытом. Вот что с такими Толстыми, как вам кажется, правильно делать? Потому что спикер украинского МИДа уже призвал суд в Гааге, обратите внимание на его слова.
Ну, что правильно делать с Толстым, нам сейчас как раз Гаага показала довольно наглядно. Там один из сербских полевых командиров, хотя и на 83-м году, но после нескольких инсультов скончался, и вряд ли его судьба может кому-то показаться триумфальной, вряд ли кому-то она может показаться завидной. Разумеется, никто из людей, принимающих решения, на Петра Толстого всерьез не смотрит. И для меня вообще представление о будущем всей этой публики Нюрнбергский трибунал показал довольно отчетливо, гораздо отчетливее, чем трибунал Гаагский. Я думаю, что это общее будущее и Сергея Лаврова, и всех окружающих Владимира Путина. Сам Владимир Путин, я полагаю, успеет скрыться куда-нибудь, когда запахнет реально жареным. Но предположить, что на Петра Толстого кто-то в мире смотрит всерьез, чрезвычайно трудно. Да? Петр Толстой тоже один из пацанов, окружающих пахана, а за пределами пахана эта должность никому особенно не нравится. Понимаете, они же все думают почему-то до сих пор, что их риторика кого-то пугает. Они думают добиться от украинского гражданского населения, что оно выйдет с поднятыми руками или в этих руках, этими руками сдаст им Зеленского. Украина много раз доказала, они готовы скорее умереть, чем подчиниться. А умереть они готовы. Они в таком несколько посмертном пространстве существуют уже с февраля 22 года. Насколько россияне готовы умирать? Насколько Россия, империя в явно нисходящем тренде, готова сегодня демонстрировать, я даже не могу сказать пассионарность, насколько она готова демонстрировать единство и покорность? Ничего подобного мы не видим. Поэтому надежды на то, что Украина встретит с цветами или поднимет руки, или сдаст Зеленского, Украина уже много раз обманывала самые заветные, самые любимые надежды России. Думаю, что и сейчас обманет их. Можно разбомбить все украинские города. Можно, в конце концов, всю землю превратить в радиоактивный пепел, как Дмитрий Киселев в профессиональном отношении давно покойный нам обещал. Он жив, но его жизнь уже ничего не решает и ни на что не влияет. Как скоро эти ребята поймут ничтожность своих амбиций, не знаю. Но думаю, что мир сегодня объединен желанием показать им, до какой степени они обгадились. Я не уверен, что это произойдет в ближайшее время, но я уверен, что весна будущего года будет временем документально зафиксированного поражения.
Давайте про Путина поговорим. Тут он прятался почти весь июль и практически весь август просидел в Сибири. Да? Говорят, что в новом бункере, который построили ему на Алтае, то ли бункере, то ли резиденции, откуда и летал вот по всем этим дальним направлениям, то в Новосибирск, то на Сахалин и так далее. И вот тут вернулся в европейскую часть России и даже посетил Нижний Новгород, вышел в народ. Ну, как в народ? В ФСОшники скорее вышел, чем в народ. А для чего это нужно? Ну, очевидно, что это он не осмелел, а ради чего-то это делается. Да? Нужно продемонстрировать народу картинку деда, который выполз из бункера перед выборами.
Как вам за рулем? Да. Нам прямо, да, заезжаем.
Начинающий. Как Рэнклифф сказал, очень трудно влезть в голову человека столь герметичного. По всей видимости, Владимир Путин в ближайшее время, поскольку у них так называемые выборы, будет и дальше демонстрировать народу заботу о нем и обещания, которые уже произнес мэр Сочи: всех ваших детей мы похороним, гораздо это лучше, что они умирают так, чем от водки. Поздравит в очередной раз каких-то родителей ветеранов с тем, что они не дожили до этого позорища. Ну вот что-нибудь такое, поздравит со смертью, что вполне в их духе.
Боль утраты, понятно. Ничем не перебить, но, тем не менее, он этого заслужил. Память о нем в городе всегда будет сохранена. Она будет не только о нем, а о всех героях, которые уходят на защиту нашей Родины. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу. Спасибо. На долгую память. И все, что от нас зависит в части помощи, поддержки, вы всегда можете на нас рассчитывать, всегда к нам обращаться, и мы всегда рядом с вами. Спасибо. от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
Хочу я обратить ваше внимание, господа, на то, что Владимир Путин за последние 25-27 лет своего общения с народом, он этому народу ничего особенно интересного-то не сказал. Запомнился несколькими мемами, похищенными в основном из советских комедий, причем не из Рязанова, а из Гайдая. Ну, хорошо, спасибо. Но, к сожалению, ничего, кроме мочения в сортире, ничего личного он не предложил. Несколько грубых и пошлых фраз от Владимира Путина в истории останутся, а в остальном только ядерка является его единственным аргументом и его единственным предложением миру. Не жду я от этих встреч с народом перед выборами никаких новых заявлений. Чего можно ждать, так это новых угроз и в адрес Украины, и в адрес мира. Но у меня, понимаете, возникает столько ощущение, что миру надоело. Как на фрик-шоу на это можно было посмотреть. Можно было посмотреть, хотя уже и крайне все устали, и на угрозы, и на посадки внутренних врагов, и на обещание там превратить в пепел внешних. Это забавно посмотреть, когда так унижается руководитель сверхдержавы, и когда такое фрик-шоу вокруг него. Но надоедает и это зрелище. Этот цирк довольно утомителен. Мне кажется почему-то, что Владимир Путин до некоторой степени истощил запас терпения и Божьего, и Западного. Только запас терпения России не истощился, потому что он неистощим, бесконечен, потому что там нет никакой альтернативы. Но думаю я, что на все эти появления, угрозы, идеи будет там в ближайшее время довольно радикальный ответ. И выборы в России пройдут в обстановке нестабильной, безрадостной. А вот что насчет сразу после них? Осень будет жаркая. В некотором смысле, как поет Шевчук, последняя.
Давайте поговорим про жаркую неделю и, собственно, что ни день, то удары по озону. И Украина, очевидно, вслед за Wildberries решила уничтожить еще и этот, второй по объемам российский маркетплейс, который притворяется частно, но, как мы выяснили, благодаря ФБК является, в общем-то, бизнесом лично Владимира Путина, как и Wildberries, в общем-то. И точно так же торгует всякими там военными товарами. Вот. Но вот что меня удивило. Что-то молчат Галямина и Собчак. Или все все-таки признали удары по Wildberries теперь по озону легитимными?
Капец.
Не знаю, опять же, в голову Собчак влезть не могу, и не очень знаю, что, грубо говоря, на кого она работает. А подъюбник, вот слово, которым Ксения Собчак вошла в это лето, а может быть и во всю историю своего вещания. Тут надо слушать не реакцию Собчак, разумеется, тут надо слушать реакцию тех россиян, которые привыкли к озону и Wildberries, которым нравится, условно говоря, доставка, цифровой комфорт, которых очень устраивала путинская Россия. Вот в какой степени, в какой момент эти россияне окажутся способными выразить, если не недовольство, то, по крайней мере, недоумение.
Хочу тоже напомнить о том, что от нашего бизнеса на маркетплейсах, на этих, также зависят другие люди. Случаи, если нам все-таки не будут выплачивать все эти наши страховки, мы не можем терпеть так этого долго. В конце концов, мы разоримся.
Утро в субботу выдалось не очень для поставщиков, кто торгует на Wildberries и на Озон. Все гадали, будут ли атаки на Озон. И вот, пожалуйста, сейчас пришла новость о том, что один из складов Озона горит. Паники как таковой уже нет, потому что мы уже привыкли.
Вот это любопытно. Тем более, что Владимир Путин своим разрешением яблоку баллотироваться, а потом отзывом этого разрешения, показал, что, в общем, позиция его не особенно сильна. жахнуть ядеркой может допустить конкурента, хоть малейшего, на выборы, не может в диалог вступить ни с кем, не может и так далее. В общем, не очень, прямо скажем, не очень сильная, не очень привлекательная позиция. Тут, понимаете, ведь в чем главная проблема? Российское население долгое время уважало Владимира Путина вовсе не за силу, не за ядерный удар, а за комфорт. Этот комфорт, который гарантировали Wildberries, доставка, Собянинская похорошела, Озон, прочая такая цифровизация московской жизни, этот комфорт оказался довольно непрочен. И многие вот обсуждали, правильно ли делает Украина, когда бьет по Wildberries, по Озону. Оказалось, что это точно стратегически выбранная мишень. Она бьет не только по военным целям, не по военным товарам, товарам двойного назначения, которые там тоже хранят. Россия бьет по вот этому самому ядерному путинскому ощущению комфорта, потому что россияне долгое время чувствовали Россию самой безопасной, самой уютной, самой комфортной, конформной страной. А вот по этому состоянию наносится тяжелый удар. Цифровая, уютная, собянинская, похорошевшая Москва, витринная Россия больше, по большому счету, не существует. И вот теперь-то мы и увидим, готовы ли россияне на словах умирать за цифровой комфорт. И готовы ли они на деле иметь непосредственно контакт с реальностью вот такой. А боюсь, что сообщество современных россиян, народом это никак назвать нельзя, боюсь, что население нынешней России – это прежде всего население очень ненадежное. Потому что когда вас уважают только за стабильность, когда вас любят только за круглосуточную доставку, а когда идей и будущего, и картины этого будущего вы предложить не можете в принципе, вы довольно скоро убеждаетесь, что за вами никого нет, что даже перепуганные ваши, вроде Нарышкина, ваши непосредственные спутники и созависимые, что они готовы вас кинуть по первому свистку. Я думаю, самое большое разочарование российской власти, да и вообще рядовых россиян в ближайшее время, это разочарование в качестве населения. Про население Украины можно много чего говорить. Можно говорить о коррупции, можно говорить о склонности бузить, выходить на Майдан по любому поводу. Разные могут, можно предъявлять претензии разные из того кладбища, в которое превращено российское общество. Но никакая коррупция и никакая буза не сравнивается с той готовностью к предательству, с той абсолютно универсальной готовностью терпеть все и предавать кого угодно, которое сформировано сегодня в российском населении. Населению, у которого нет ни одного правила, ни одного закона, ни одной консенсусной общей ценности, оно не способно защищать свою страну. И именно поэтому, мне кажется, крах комфорта, крах инерции будет здесь фатальным. Можно сказать, что ресурс России неисчерпаемый, можно сказать, что терпение народ бесконечно. Одного нельзя сказать, что все это хорошо выглядит. Выглядит это все на всех уровнях очень противно. А люди не любят, когда они противно выглядят. Мне поэтому кажется, что глобальное разочарование народа и власти друг в друге станет очевидно уже этой зимой, которая, кстати говоря, обещает быть для российского населения очень неуютный. Говорю об этом без тени злорадства, потому что я вообще не радуюсь, когда что-нибудь горит или взрывается. Но некоторые простые законы физики подтверждать все-таки надо.
Про цифровой комфорт хочу поговорить, коротко спросить вас. А вот блокировка Википедии – это то, что заметит российское общество, или это не столь важный ресурс? И зачем в таком случае, если он не столь важный, такое большое внимание уделять Википедии со стороны Роскомнадзора?
Нет, ну, конечно, они заметят. Ведь, понимаете, можно, опять же, сколько угодно ругать Википедию, но для большинства россиян именно Википедия, тоже будучи очень удобной, очень простой в обращении, такой компактной в изложении, именно Википедия для большинства россиян главный источник познания о мире. А за новостными ресурсами они не очень следят. А я сужу по студентам. Я всегда наблюдал, и, кстати говоря, чем высокопоставленнее, чем элитарнее вуз, тем там студенты глупее, как будто они проходят какую-то первичную обработку, какой-то отбор. А главный источник сведений для реферата или для доклада не библиотека. Библиотеку ходить лень. Открывают Википедию, читают, как говорил Искандер, обчитывают некоторое количество текста вокруг цитаты. Ну и все. Википедия – это такая удобная, компактная, уже пережеванная, уже подготовленная к потреблению модель мира. Разумеется, в России есть огромное количество интеллектуалов, которые любят думать сами, исследовать сами. Но эти люди, вообще говоря, неплохо законспирировались. Их на поверхности не видно. А это так называемые олимпиадники, которые, впрочем, уже убедились, что никто их в вузы принимать не будет, даже при условии 100-бального ЕГЭ. А, но большую часть, ну давайте будем откровенны, большую часть населения России сегодня составляют не интеллектуалы. Интеллектуалы либо уехали, либо сидят. Те люди, которые сегодня управляют Россией или делают карьеру в России, или мучительно приспосабливаются к ухудшающейся реальности, это люди, которые получают из Википедии главные сведения. А уж картины мира какой-то, философской, религиозной, у них нет и подавно. Что им в голову вложили, то они и повторяют. Поэтому для них Википедия – критически важный ресурс. Тут не только в Википедии дело. Дело же еще и в том, что социальные сети для огромного количества россиян, ну там домовые чатики всякие, да, это было время, где они находили себе подобных, где они искали среду, а без среды даже рыба задыхается. Поэтому мне кажется, что падение интернета, падение социальных сетей, аресты за пользование ими, вообще отсутствие вот этой среды, это в ближайшее время начнет сказываться и сказывается уже. Понимаете, мы можем много говорить о том, что люди мало понимают, мало бегут. Бегут они достаточно. И количество людей, устанавливающих себе ВПН, то есть защищающих свой мирок от государственного вмешательства, надо, мне кажется, следить прежде всего за током из России айтишников. Мы можем, опять же, как угодно относиться к искусственному интеллекту, но понятно, что IT-сфера – одна из самых динамичных, быстро развивающихся. Сегодняшний мир от айтишников очень зависит. Айтишники понимают, что Россия для них сейчас некомфортна. Как скоро они устроят массовый отток этого интеллектуального, пока еще все-таки довольно серьезного сообщества, как скоро оно в России поредеет, как скоро в России не останется людей, которые бы понимали в том же искусственном интеллекте, мне кажется, это довольно быстрый процесс. Процесс довольно быстрого расчарования в России, как в будущем рабочем месте. Во-вторых, довольно значительное количество врачей, которые уже поняли, насколько современная Россия далека от медицинского стандарта. И довольно порядочное количество призывной молодежи, людей в возрасте от 17 до 20, тех, которые в конечном итоге и решают судьбу страны. Не нужно думать, что некому выйти на улицы. Для того, чтобы устроить бучу, на улицах достаточно 20 агрессивных людей. Но гораздо страшнее любой бучи отсутствие в обществе молодых интеллектуалов. Именно они сегодня покидают Россию повышенными темпами. И это самое печальное, что в ней сегодня происходит.
Прямо сейчас ненадолго прервемся, реклама будет короткой, буквально 30 секунд, и после этого продолжим беседу. Друзья, вы можете стать партнером нашей программы. Все просто. Поддержите независимую журналистику рекламой вашего бизнеса. Так вы получите новых клиентов и сразу много. Каждый месяц наши программы набирают более 1 000 000 просмотров. 85% зрителей смотрят итоги постоянно. А это значит, что нашим рекомендациям доверяют. Почти все зрители, 95% старше 35. Так что это взрослая и платежеспособная аудитория. Становитесь партнерами итогов. Это выгодно. Все подробности в описании. Хочу поговорить про тюремные странности с вами. И этого человека обсуждали, и про тюрьму часто говорим. Тут друг Путина, король Петербурга, да, у которого, как говорят, сам нынешний диктатор в шестерках бегал в 90-е, вышел на свободу вдруг, да, потому что болеет. Что случилось с Трайбером? Передумали сажать, испугались?
Я не очень хорошо знаю, кто он такой. Знаю только, что этот человек свой арест встретил с исключительным достоинством. Ранним утром уже его адвокаты этого ареста ждали. То есть он обо всем был так Ратклифф предупрежден, обо всем знал заранее. Я не знаю, почему его отпустили. Наверное, все-таки потому, что, понимаете, любой диктатор очень уязвим перед теми людьми, которые знали его в молодости и которые обеспечили ему старт. Именно поэтому одной из первых жертв путинской победы стал Анатолий Собчак, который мог умереть и своей смертью, но очень отчетливо понимал, что места в новом мире ему не будет. А я думаю, что и Кумарин знает о Путине гораздо больше, чем нужно. Именно поэтому он оказался тоже одной из первых жертв. Кумарин Барсуков, один из самых авторитетных преступников так называемого бандитского Петербурга, и, говорят, один из самых умных людей в Петербурге. Ну и чему я не могу не порадоваться, значит, у Владимира Путина сохранился пиетет хоть перед какими-то людьми, хоть что-то святое в этой выжженной душе осталось. Для меня, вы знаете, как для человека такого клаустрофобного склада, самой приятной новостью является, что кто-то сбежал или вышел из тюрьмы, вне зависимости от того, насколько этот человек свят или преступен.
Еще про странности хочу поговорить. Тут в России вообще неожиданность случилась. На фестивале «Новая волна» под присмотром Крутого там устроили праздник в честь Пугачева и Паулса. Хотя вроде как, да, Пугачева своя предательница, Паулс натовский предатель, посвящали песни, плакали, Лолита рыдала, Дима Билан, который сейчас поддерживает войну, главные хиты исполнили, зал аплодировал и тоже рыдал. Пропаганда, даже «Комсомольская правда», я почитал, пишет про Аллу снова Примадонна, а про Паулса маэстро. И такого не было все 4,5 года войны. Что-то поменялось или это просто последний концерт перед смертью?
Жил бы художник один, домик но он актрису любил, то, что любил цветы. Жизнь проходит, жизнь отрядит гром, замкнется круг, но мы свой путь пройдем вдвоем. Мой верный друг, мой старый друг.
Видите, то, что Аллу Пугачеву очень любят в российском правительстве, это несомненно. Не случайно Дмитрий Песков, когда она ненадолго прилетала, он ей руку поцеловал. А они же, понимаете, у них они совершенно не могут этого скрыть, и, в общем, они не очень хотят этого скрыть. У них безумное уважение к любой силе. Любые проявления силы вызывают у них чуть ли не истерику. А Алла Пугачева – сильная женщина. А Раймонд Паулс – известный и знаменитый композитор. Известность и слава, и деньги большие, и всенародное обожание, то они способны уважать. Не знаю, как будет в ближайшее время, не знаю, будут ли они стараться вернуть Пугачеву, но победить, справиться со своим уважением к ней они не могут до сих пор. Опять-таки, я не знаю, о чем это свидетельствует, из чего бы это вдруг. Но, видимо, в России, как всегда перед концом режима, происходит определенная ревизия скреп. Вспоминаю то, что еще удерживает вместе это странное сообщество. К сожалению, из всех этих скреп, таких как ядерное оружие, космос, желание жить любой ценой и так далее, выживать, а Алла Пугачева не на последнем месте. А шаман при всем желании заменить ее не смог. Может быть, они попытаются каким-то образом приватизировать ее наследие, а может быть, попытаются переманить ее назад. В обоих случаях у них ничего не получится.
Тут на уходящей неделе исполнилось 50 лет Земфире. И знаете, у меня эти десятилетия пронеслись как-то перед глазами своей песнями в ушах. А вас вот о чем хочу спросить. Земфира вторая величайшая после Пугачевой в современной истории?
Нет, я не могу так сказать. Земфира – это одно из Речь обещаний. И я, когда смотрю на поколение, которое в 90-е заявило о себе, мне очень горько, до какой степени это поколение, которое создало свои шедевры, безусловно, все-таки не оказалось заменой советскому. А дело в том, что у советского или у антисоветского заряд-то был один, источник один, а было понимание, зачем жить, было сознание смысла жизни, были высокие задачи, миссия. Земфира очень профессиональный исполнитель, и она добилась того, что у нее европейский звук, и добилась того, что у нее стихи очень похожие на стихи, хотя все же, на мой взгляд, стихами не являющиеся. А нужно мировоззрение, нужны сильные страсти, нужна внутренняя трагедия, а не просто нонконформизм и плохое поведение. Нужно что-то большее, чем может предложить даже самый талантливый исполнитель 90-х годов. Мне кажется, на поколении ленинградского рок-клуба, на «Наутилус Помпилиусе», на «Кормильцеве» закончился заряд новизны. Все, что было потом, это была попытка все-таки очеловечить гламур. И изначальной аудитории «Земфиры» была в гораздо большей степени рублевка, чем провинциальная молодежь, которая слушала русский рок. Поэтому при всем уважении к «Земфире», при том, что некоторые ее песни я слушаю в машине, я о горьком разочаровании думаю. Пожалуй, из всех людей, которые заявили о себе 90-е или нулевые, я могу назвать двух режиссеров, оба режиссера. С писателями сложнее, пришлось бы называть себя, а я, хотя и очень самолюбив, но я не так высоко себя оцениваю. Мне кажется, два режиссера, которые действительно доказали, что они люди с мировоззрением. Это Валерий Тодоровский и это Илья Хржановский. Это люди постсоветского поколения, из которых что-то получилось. Все остальные, на мой взгляд, или наследники советского, как Алексей Иванов и я грешный, или попытка повторять советское не очень удачно, тут пришлось бы назвать практически всех. Тем легче будет разрушить этот гламурный фальшивый мир и предложить альтернативное, что-то новое, что-то другое. По новизне, по-великому, Россия очень стосковалась, поэтому шанс начать с нуля у нее большой и прекрасный. Знаете, я, наверное, всех уже задолбал цитированием своих стихов, но есть у меня одно стихотворение, в котором то самое сказано, что я сейчас попытаюсь сформулировать. Там я выражаюсь, как правило, короче. «И жажда новых ощущений достигла, кажется, у нас таких неслыханных значений, что смерть нам будет в самый раз».
В следующий раз мы с вами увидимся уже в сентябре. Какими будут первые дни осени?
Для меня это счастливые дни, потому что это начало учебного года. Ничего более приятного, чем регулярные встречи со студентами, я назвать не могу. И вот приятная неожиданность. На курс Russian Now у меня записалось рекордное количество студентов. Даже не буду называть, чтобы не сглазить. Американские студенты понимают, где центр внимания мира. Россия привлекает к себе внимание не просто так. Очень скоро там случатся события такого масштаба, что эти 10 дней потребуются. Трясут не только мир. Будем готовы встретить их достойно.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо. До скорого. Пока.
Что ж, вот такой мы с Дмитрием Львовичем увидели уходящую неделю. Спасибо, что подводили ее итоги вместе с нами. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Если еще не успели, то давайте нам, как говорят, в раздевалку тоже по лайку накиньте. И, конечно, берегите себя. Увидимся ровно через 7 дней. Пока.